В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», лидер думской фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Добрый вечер.
Сергей Михайлович к нам приехал прямо из Государственной Думы, что приятно, с разнообразными свежими впечатлениями от заседания. Ну, а вы можете задавать свои вопросы. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, а пока я начну с текущей повестки дня. Сергей Михайлович, сегодня во втором чтении, как я понимаю, были приняты конституционные поправки об объединении Верховного и Арбитражного судов. Какова была позиция вашей партии, фракции, как вы голосовали?
Мы вносили свои поправки. К сожалению, они не были приняты. Но большинство моих коллег сочло необходимо поддержать данный законопроект, несмотря на то, что поправки наши не были приняты. Мы вносили поправки по поводу новых форм утверждения прокуроров субъектов Российской Федерации. Мои коллеги по фракции считали, что прокурор в субъекте не должен зависеть от места власти. Это федерального подчинения структура, и прокурор должен подчиняться только генеральному прокурору. То, что подключается к назначению президент, мы считаем это нормальным. То, что необходимо согласование с местными властями, мои коллеги считают ненормальным. Здесь я бы сделал одну ремарку. Я всегда сторонник увеличения полномочий представительной ветви власти. Если бы у нас не была ситуация реальная, когда практически все законодательные собрания регионов находятся под влиянием или под патронатом, скажем так, губернатора, я бы считал, что вот эта поправка, вернее, норма нормальная. Но с учетом реалий сегодняшнего дня, когда мы понимаем, что это фактически будет команда даваться губернатором, поддержать прокурора, либо не поддержать. А для того, чтобы его поддержать, значит, прокурор должен пойти к губернатору и начать с ним договариваться. Вот это мы считаем неправильным, поэтому мы вносили такую поправку. Как я уже сказал, поправка была отклонена, тем не менее, в третьем чтении, когда оно пойдет, мы планируем за конституционный закон голосовать.
Арбитражный суд-то вам не жалко? Он в последнее время проявлял относительную независимость все-таки на общем фоне. Были некоторые решения, которых не ожидали, а теперь все в одну кучу свалят?
Ну, наверное, одна куча не самый лучший образ для Верховного суда Российской Федерации, где будет в том числе и арбитражная палата. Но сегодня мы знаем, что очень часто именно на уровне Верховного суда и суда высшего арбитражного возникают юридические коллизии, когда по общегражданским делам суды общей юрисдикции, включая уже аж до Верховного суда, принимают одно решение, ну, в пользу, условно говоря, одного хозяйствующего субъекта. И вдруг высший арбитражный суд принимает совершенно противоположное решение в пользу другого хозяйствующего субъекта. Коллизия. Каждый из них на руках имеет решение высшего суда, и каждый считает, что он прав. Вот, вероятно, и мы полагаем, что необходимость некого единого подхода именно к таким спорам приводит к необходимости слияния судов. Причем существует переходный период, и совершенно очевидно, что на низовом, то, что называется там районном областном уровне, структуры арбитражного суда сейчас будут сохраняться. Потому что если мы резко начнем сливаться, это надо понимать, что будет просто остановится вся работа. И очень многие дела, которые сегодня рассматриваются, и надо отдать должное, вот на том уровне, ну, скажем так, вот ближе к земле, он очень эффективно работает, и тоже нужно объективно сказать, переходом Иванова на пост председателя высшего арбитражного суда, качество арбитражного суда и деятельности его в целом улучшилось.
Хорошо. Вы, наверное, как петербуржец, просто хотите, чтобы этот объединенный суд переехал туда, на берега Невы.
Знаете, мои земляки не все с восторгом это воспринимают. Дело в том, что и так пробки очень большие. А во-вторых, планируется определенная застройка. Сначала для самого здания суда, так называемая Европейская набережная, где когда-то был знаменитый оборонный научно-исследовательский институт ГИПХ.
Да, многие те хотят, чтобы там был парк.
Да, тоже хорошая идея. Потом начнут думать, а где же размещать судей, это еще какие-то территории. Поэтому я должен сказать, что петербуржцы, хотя, может быть, кто-то и считает, что дополнительные столичные функции – это круто для нашего родного города, но я знаю очень многих, которые не приветствуют такие переезды, как они не приветствовали переезд Конституционного суда, так они сейчас без всякого восторга воспринимают грядущий переезд Верховного суда.
А во главе, говорят, будет Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он покинет пост премьера?
Ну, говорить можно все, что угодно, поживем, увидим.
Хорошо. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на будущий год. Ваша фракция против. Но от вас, правда, мало что зависит. Тем не менее, почему?
От нас, тем не менее, зависит, потому что, когда мы высказываем определенную четкую позицию, когда мы высказываем очень весомые аргументы, нас слышат. И мы видим, что если бы не некая общая политическая воля, но, естественно, лидера «Единой России» господина Медведева, который и внес бюджет, и настаивает на его проведение, «Единая Россия» подчиняется. Но даже в кулуарах мы с членами «Единой России» говорим, и многие соглашаются с нашей логикой. В чем наша логика? Дело в том, что нас не устраивает три вещи. Первое. Нас не устраивает то, что в номинальном выражении сокращаются расходы на социальные нужды, на социальные статьи. Прежде всего, это образование, это здравоохранение. Нас не устраивает огромный объем денег, выделяемый на государственное управление. И здесь я отдельно хочу сказать, что ситуация, когда без нас нас женили, увеличив зарплату с 1 сентября министрам, а зарплата министра, зарплата депутата Госдумы приравнивается к зарплате министра, получается, что и у нас зарплаты выросли. А я здесь хочу напомнить о программном положении партии «Справедливая Россия». Мы считаем, что депутат регионального уровня, регионального законодательного собрания должен получать зарплату среднюю по этому региону, а депутат федерального собрания и член Совета Федерации должен получать зарплату среднюю по стране. Вот тогда депутаты очень бы озаботились, а как же повысить эту зарплату, и как же люди живут на такую зарплату.
Есть же еще и особая пенсионная система для депутатов и чиновников.
Но дело в том, что она особая, но здесь я выскажу позицию моих коллег уже депутатов. К сожалению, в отличие от очень высоких реальных зарплат, в чем смысл реальных, я говорю, потому что сам номинальный оклад, он не очень большой, но там идут какие-то вот, там, не знаю, там, какие-то накрутки, назовем это, да, какие-то специальные формулы, и получается, вот так это называют сумму, сейчас 150 тысяч, и так большая зарплата, а будет 250 тысяч, а потом еще будет расти, то этого не скажешь о пенсионном обеспечении, потому что пенсия, она, да, она больше, чем средняя по стране, но не намного больше.
Ну как, с 10 по стране, а 30 у депутатов бывших?
26.
Вы лучше подготовились. Хорошо, так теперь о пенсиях, вот, кстати говоря. Пенсионная реформа, пенсионная формула, тоже людей это волнует, тоже это появилась тема в Государственной Думе, первое чтение прошло, опять же.
Я не договорил третью позицию.
Да, хорошо.
Может, с нее нужно было
давайте
начинать, потому что это особенно болезненно мы воспринимаем. Речь идет о том, что мы продолжаем размещать деньги, полученные от продажи наших углеводородов в так называемых резервных фондах. Мы их вкладываем в ценные бумаги других государств, прежде всего американских банков, под очень низкие проценты, максимум там 1.5%. И регулярно для так называемых кассовых разрывов берем кредиты в тех же банках по 7-8%. Мы считаем это нерационально, это не прагматично. И именно поэтому мы голосуем против бюджета.
Да. Про пенсии теперь. Пенсионная формула и так далее.
Начнем с того, что в этой формуле я не знаю, кто реально может разобраться. Вот недавно был у нас министр Топилин. Похоже, к счастью, я даже с удивлением обнаружил, что, похоже, он разобрался. Потому что там такой огород нагорожен. Но у меня такое ощущение, что это сделано специально, чтобы немножко людей запутать.
Чтобы человек снизу не смог сам посчитать, сколько у него получится.
А если совсем по-простому, получается следующая ситуация. Для нынешних пенсионеров новая формула ничего не меняет практически. Они, к счастью, не будут получать пенсии меньше, но и больше прибавки у них никакой не будет. А вот для пенсионеров, которые сегодня еще работают и только будут выходить на пенсию, им ничего хорошего с нашей точки зрения не светит. Потому что несмотря на приостановку на, по-моему, на один год накопительной системы для сбалансировки всего пенсионного фонда, потом все равно собираются возвращаться к накопительной системе. А мы утверждаем, с учетом существующей реальной инфляции, сам принцип накопительной системы бессмыслен. Никто ничего не накопит. И нужно исходить из того, что должен быть принцип солидарности поколений, должна быть очень простая формула, которая зависит, пенсия при которой зависит только от двух параметров. Это средняя заработная плата работающего. Можно было бы взять формулу, когда, помните, за любые 5 лет максимальной зарплаты брала средняя. И стаж. Вот два параметра, от которых должна зависеть пенсия. Но, к сожалению, те идеи, те предложения, которые вносит правительство, они, как вы сказали, поддержаны. Это действительно так, Единой России. Но мы категорически возражаем, поэтому мы голосуем против.
Хорошо, если вы здесь голосуете против, там голосуете против, по бюджету против, а голосование против бюджета во многих странах это вообще повод для вотума недоверия. Как вы считаете, заслуживает ли правительство Дмитрия Медведева того, чтобы его заменили? Или, по крайней мере, ну, вызвали в Думу вот в связи с вотумом недоверия, например, господин Зюганов или товарищ Зюганов побывал у Владимира Путина, после чего вышел президент и сказал, что мы когда-нибудь все-таки поставим вотум недоверия этому правительству. А вы присоединитесь?
Поставить можно. Да вот опять силёнок не хватит принять такое решение. Это первое. Второе. А самое печальное, юридически нет никакой возможности ни депутатам в целом, ни отдельной фракции ставить такой вопрос. Вот недавно была хорошая конференция, второй международный парламентский форум, где посвящен 20-летию Конституции, 20-летию Федерального собрания, и я там тоже выступал. Я сказал, что если менять Конституцию, а мы уже начали это делать, надо обязательно вернуться к вопросу о взаимоотношении и равности ветвей власти, о их балансе. Дело в том, что сегодня совершенно очевидно, представительная ветвь власти, законодательная, находится в подчиненном положении относительно исполнительной. И коль скоро по Конституции мы по предложению президента утверждаем председателя правительства, наверное, должен быть и обратный механизм. У Государственной Думы должно быть право в случае необходимости ставить перед президентом вопрос об отставке правительства.
Ну,
об отставке
председателя правительства.
Так, а дело в том, что мы не можем, по Конституции нет такого. Хочется дело.
Как не можете? Но хорошо, если большинство Думы проголосует,
Ну что, мало ли что, у нас есть федеральный конституционный закон, у нас есть Конституция, где нет такой возможности, чтобы Дума отправила в отставку правительства. Мы можем это вот морально проголосовать, вот мы, вы
мне
нам
кажется,
не нравитесь.
Это сильный будет аргумент для президента.
На самом деле, моральный. Мы считаем, что есть значительное основание внимательно рассмотреть предложение фракции КПРФ, но я должен сказать, что очень часто наши коллеги грешат, скажем так, неким политическим популизмом, потому что, ну, например, я вспоминаю недавнее их предложение сделать заявление в адрес президента по поводу событий 20-летней давности октября 1993 года. Я собирался выступать, я даже готов был поддержать, но когда я прочитал реальный текст, что туда вообще вот накидано и какое-то ображение, я понял, что это такой текст, голосовать просто нельзя. И мы воздержались от голосования. Вот когда вносится обвинение в адрес правительства, там все тоже очень большую кучу свалено. Там есть действительно здравые идеи и здравые претензии, а есть абсолютно необоснованные и, прямо скажем, с потолка взятые.
Ну, проведите переговоры.
Но в любом случае мы всегда открыты к дискуссии, и мы внимательно наблюдаем за усилиями наших коллег по фракции КПРФ.
Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» в студии «Радио Свобода». Телефон 8 800 222 12. Пожалуйста, свои вопросы задавайте. Но у меня есть вопросы, которые, например, на Фейсбуке были вам адресованы. И что интересно, там такое слово «оппортунизм» звучит. Ну и приводит в пример, что вот вы именно, «Справедливая Россия», сдали Российскую Академию Наук и помогли ее разгрому то ли правительством, то ли господином Ковальчуком и так далее. Что вы на это ответите?
Это не соответствует действительности. Начнем с того, что именно наша фракция сделала самый первый и самый важный шаг. Не позволила принять немедленно, без всяких правок, закон, который ликвидировал Российскую Академию Наук. Если бы не позиция нашей фракции, в июле был бы такой закон принят, я нисколько не сомневаюсь. Мы остановили процесс. Мы перенесли все на осень. Пытались найти какой-то разумный компромисс. Компромисса не получилось. В окончательном варианте, когда до последнего, например, наш коллега Черешнев, академик Черешнев, председатель профильного комитета, член нашей фракции, он как раз боролся за то, чтобы все-таки закон видоизменить и принять его в том виде, который позволил бы Российской Академии Наук работать нормально. Буквально в последний вечер перед голосованием он пришел ко мне и сказал, что не может принять вот те поправки и те решения, которые окончательно согласованы большинством Единой России, и предложил воздержаться от голосования. Но здесь у нас получилось, к сожалению, некая невязка, потому что половина фракции действительно не голосовала за этот закон, и я в том числе, половина фракции поддержала память о том, что вот вроде мы как раз инициировали эти поправки. Должен сказать, что если бы вопрос вот стоял сейчас, мы полностью на стороне Российской Академии Наук, мы считаем, что закон, мягко говоря, несовершенен, и закон не ведет к нормальной работе Российской Академии Наук.
Сергей Михайлович, ну опять же там вот коллеги и вопрошающие просто говорят, ну как Миронов, он не может оппонировать Владимиру Путину ни по одному вопросу, поскольку он его старый друг. У вас есть примеры, где вы возражали вот за последнее время?
Конечно. Ну, например, именно Владимир Путин является, являлся горячим сторонником вступления России в ВТО. Мы, в данном случае я, как лидер партии, категорический противник. Я до сих пор считаю, что мы сделали ошибку год назад, и, к сожалению, вся статистика реального положения в нашей экономике говорит именно о том, что мы поспешили. Вторая тема, по которой у нас кардинальное расхождение. Правда, в последнее время мы слышим, что вот-вот уже Владимир Владимирович готов склониться к тому, чтобы принять нашу позицию. Речь идет о прогрессивной шкале подоходного налога. Мы выступали давно, выступали категорически по поводу того, что необходимо убирать плоскую шкалу и вводить прогрессивную шкалу. Владимир Путин был противником этого, но в последнее время, как мы видим, его позиция смещается. Но есть третья позиция. Это жилье. Это больнейший вопрос. Владимир Путин считает, что ипотеку можно сделать более дешевой, а мы абсолютно убеждены, что ипотека никогда не будет доступна примерно 60-70% граждан нашей страны. И только строительство социального жилья, только строительство некоммерческого жилья для сдачи граждан в аренду сможет решить жилищную проблему. Вот по этим вопросам, например, есть и другие какие-то темы, но есть вот пока три таких принципиальных. Ну, кстати, пенсионное законодательство – это четвертая тема.
Сергей Михайлович, ну, вам вот вспоминают 2011 год, когда вы почти примкнули к протестному движению, а потом, как шутят, добились прощения президента, несмотря на то, что участвовали в демонстрациях, где были лозунги «Банду Путина под суд». А вот от каких позиций, условно говоря, Болотной площади вы сейчас не отказываетесь?
Я могу сказать очень просто. К сожалению, то, что вы сейчас назвали Болотной площадью, мы видим, что во что превратился, вернее, куда исчез Коалиционный совет. Мы видим, что было очень много...
Полномочия кончились.
Мы видим, что очень много политических лозунгов, очень мало лозунгов, которые реально нужны людям, потому что людей не волнует президент, там, закон, избор, не закон, они за него проголосовали, знают, что закон. Людей волнует проблема ЖКХ, людей волнует проблема жилья, проблема здравоохранения, проблема образования. И я напомню, что наша партия, она социал-демократическая партия. И здесь все очень просто. Если мы берем первую составляющую этого определения социал, все, что касается социальных вопросов, это в программе нашей партии. И здесь мы на стороне людей труда, на стороне тех, кому действительно живет сегодня тяжело. А если мы возьмем вторую составляющую, демократическую, все главные лозунги с точки зрения изменения избирательного законодательства, с точки зрения реальных свобод человека и гражданина, мы здесь абсолютно единомышленники, в том числе со многими, кто перечисляет себя как называемым болотом.
Ну вот Галина пишет, почему фракция партии, называющаяся оппозицией, поддерживает законы, ограничивающие права и свободы, одиозные законы, так называемый закон Димы Яковлева или закон Ирды, лишивший больных детей права на усыновление в США, ну и так далее.
Ну давайте разделим. Мы категорически выступали против, и голосовали против закона, помните, по митингам который ограничивал действительно права и свободы граждан нашей страны. Мы были, есть, остаются противниками такого же
значения. А закон по иностранным агентам?
Закон по иностранным агентам у нас позиции были разные. В основном фракция голосовала свободно, потому что мы считали, что там тоже есть опасные вещи. Как только мы видим, что, как всегда у нас в угоду благим намерениям, вносится та или иная юридическая формулировка, которая, возможно, потом будет широко трактоваться, мы понимаем, что это опасность. Потому что подведут там любого человека под статью. Я только выделю отдельно закон, который называю сейчас законом Демьякова. Здесь у нас позиция открытая. Дело в том, что наша фракция, одна из немногих, при ратификации соглашения с Америкой о установлении наших детей, голосовала против тогда, без всякой шумихи, потому что мы считали, что не надо наших детей отдавать туда, на другой континент. Кстати, обратите внимание, мы абсолютно не против, если наших детей усыновляют в Европе.
Почему?
А потому что там совершенно другой менталитет. Мы хотим,
какой
чтобы...
другой?
Ну, там...
Вот говорят, американцы на
россиян
похожи.
Это половинный котел. Дело в том, что европейцы, европейская семья, они и дети учат русский язык, и они все равно оставляют какую-то связь с нашей
родиной. А в Африку можно? А
в Африку не надо. Там очень...
А в Японию?
А в Японию, я думаю, тоже не надо.
Почему? Ну, объясните, что плохо им будет в Японии или в Южной Африке?
Я думаю, что и в Японии будет нехорошо, потому что есть то, что мы называем менталитетом. Вот мы здесь европейцы, у нас один менталитет, в Америке другой менталитет. И дело в том, что, зная всю ситуацию по всей цепочке установления, которая происходит в Америку, мы считали невозможным голосовать за ратификацию. Именно поэтому, когда вносилась поправка, которая...
как бы, наказывала американцев, да?
Которая прекращала данное положение по ратификации, коль скоро мы голосовали тогда против, мы здесь поддержали.
А вот говорят, что несколько детей уже умерло, неусыновленных, которые не получили должного лечения в России. Вам их не жалко? Вы оскорбите?
Мне жалко любого ребенка. Мне жалко, что в России не может обеспечить любому ребенку качественное, в том числе высокотехнологичное лечение. Это беда нашей страны, и нам нужно вводить порядок здесь. Не уповать на добрых, сердобольных людей, которые, кстати, нужно тоже объективно сказать, в той же Америке многие, к счастью, подавляющее большинство, абсолютно искренне, абсолютно добросовестно усыновляло и помогало этим детям. Да, были страшные истории, страшные вещи.
Ну, в России полно тоже страшных
историй. Но в России нам нужно, прежде всего, наводить порядок. Нам здесь нужно сделать так, чтобы у нас ни один ребенок не погибал. Будь то ребенок сирота, будь то ребенок, который находится в нормальной семье, а сколько у нас случаев, когда не вовремя приехала скорая, когда не оказали ту или иную необходимую помощь, когда просто не пробиться за квоты так называемого лечения, в том числе за квоты, когда есть возможность только провести операцию за рубежом, но это бессилие государства.
Ну так здесь... это аж от депутатов зависит, сколько вы денег выделяете, правда?
Ну, собственно говоря, смотрите пункт первый, именно поэтому голосовали против бюджета, потому что там идет реальное номинальное сокращение выделяемых денег на здравоохранение. Мы считаем это недопустимо.
Ну а вот здесь диалога с «Единой Россией» не может быть? Они что, против детей, получается? Ну хотя бы на помощь детям увеличить.
«Единая Россия» не самостоятельная партия, не самостоятельная политическая сила. Они выполняют волю руководство Белого дома, своего лидера Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот он внес бюджет с такими параметрами. Им дана команда голосовать за, единогласно. Кто шаг в сторону, тому будут репрессии. Они это и делают.
Странно, как будто вот Дмитрий Медведев решает все эти вопросы, а президент Владимир Путин не видит вот этих ошибок, о которых и вы говорите.
Президент Путин видит многие ошибки и считает, вернее, не ошибки, а он считает, что такие параметры вполне удобны. Мы с вами только что назвали несколько позиций, по которым мы расходимся с президентом Владимиром Путиным.
Скажите, а вот закон об иностранных агентах, как вы думаете, он может быть исправлен в ближайшее время, поскольку несколько раз обращались к президенту по этому вопросу, он как-то так не очень четко говорил, но мы видим, что такие полезные организации, как «Голос» или «Мемориал», их деятельность просто оказалась под угрозой реально.
Я считаю, что возвращаться к этому закону нужно. То, что сейчас нарабатывается правоприменительной практикой, это хорошо, потому что действительно одно дело чисто теоретически принять закон, а другое дело столкнуться с тем, я не помню, как называется организация, может, вы мне подскажете, которая занималась святым делом. Она поставляла выдавала инвалидные коляски, качественные, хорошие, бесплатно для огромного числа детей инвалидов в нашей стране. Значит, она теперь подпадает под разряд организации вот, агента влияния, и со всеми текающими последствиями вынуждены прекратить свою работу. Это похоже на то, что с водой вы присунули ребенка. И здесь, мне представляется, нужно внимательно еще раз посмотреть. Да, я согласен с позицией, что не должны работать у нас те структуры политические, которые финансируются из рубежа и ведут политическую какую-то работу. Но те, которые занимаются вопросами социальными, в том числе, допустим, та же организация «Голос», да, мы сами ярые противники существующего избирательного законодательства. Мы считаем, оно несовершенно. Да, если кто-то работает над предложением усовершенствования этого закона, кто-то работает над огромным пластом, привлекая людей, чтобы они участвовали в качестве наблюдателей, обучает их, это нормальная работа. С одной стороны, мы говорим о том, что наши граждане абсолютно в правом плане бескультурны, что они не обучены, они игнорируют право. А с другой стороны, когда те или иные организации пытаются из жителей сделать граждан, чтобы они полностью обладали своими правами, почему-то они попадают под запрет.
Поэтому ну, понятно, думаю, почему. Потому что их деятельность мешает фальсификаторам на выборах, например.
Ну, в том числе и это не исключено. Но самое главное, я абсолютно убежден, что правоприменительная практика показывает необходимость возвращения к этому законопроекту.
Хорошо, еще есть вопрос тоже вот Галина. Почему один из лидеров социал-демократической партии, как себя называет «Справедливая Россия», госпожа Мизулина, проводит консервативно-патриархальный гендерный курс, возвращая нас к домострою?
Вокруг Елены Борисовны Мизулиной очень много мифов и слухов. И когда говорят, что Мизулина внесла такой-то закон, Мизулина против там чего-то, нужно всегда смотреть первоисточники, и очень быстро выяснится, что никакого закона нет. Есть возможная дискуссионная позиция Елены Борисовны Мизулиной, скажем, в том числе по тем вопросам, по которым, например, я и большинство моих коллег с ней не согласны. Ну, вот последний пример, она, естественно, никакого закона, запрещающего суррогатное материнство вносить, не собирается и не
будет. Не успела.
Да, дело в том, что она и не слаба, потому что у нас есть тоже свой порядок. Прежде чем кто-либо из членов фракции вносит законопроект, специально есть совет фракции, который рассматривает любые законопроекты, принимает решение, поддержать или не поддержать. Если рекомендуют не поддерживать, ну, некоторые смельчаки начинают инициировать в таком отдельном порядке, но потом очень скоро, они могут расстаться из фракции, из партии. А здесь вот эта ее идея, которую она сказала в дискуссионном плане бросила, конечно, я отрицательно к этому отношусь, впрочем, как к некоторым и другим идеям, но не ко всем. У нее есть, в общем-то, и здравые. Все, что касается особенно защиты детей, все, что касается заботы о безопасности детей, здесь как раз у нее довольно здравые инициативы. Ну, а есть действительно какие-то экзотические, которые, как я уже сказал, еще раз повторю, и фракция в целом, и сам я, как кто там говорит, там, лидер социал-демократической партии, не поддерживает.
Ну, есть же такие вещи, которые выглядят действительно странно для социал-демократов, европейцев и так далее. Там запрет усыновлять российских детей одиноким иностранцам, проживающим в странах, где разрешены однополые браки. Вообще, как вы относитесь ко всей этой кампании, которую многие считают, простите, гомофобной?
Я считаю, что у нас есть свои традиции, у нас есть свои обычаи, и я сторонник следования той пословицы, которая говорит, в чужой монастырь своим уставом лезть не надо. Вот в Европе приняты такие нормы, в Европе считается нормой то, что делают они. У нас считается нормой совершенно другое, и здесь я не сторонник распахиваться навстречу новым каким-то моральным критериям и нравственным ценностям, которые идут к нам с Западной Европы. Поэтому здесь я как раз сторонник такого хорошего, доброго консерватизма.
Я бы заметил, что, возможно, вы ошибаетесь. Я вот видел изданную в вашем Петербурге книгу с каким-то таким названием, не помню, типа «Голубой Петербург» или что-то такое, довольно толстую, которая описывает те самые традиции, которые вы считаете, что не свойственны России и в 18 веке, и в 19 веке, и в начале 20-го. Так что мне кажется, что не надо считать, что здесь одно, а во всем мире совершенно другое.
всегда есть исключение из правил, и всегда есть понятие большинство и меньшинство. Так вот, большинство и моих земляков, петербуржцев, и граждан России придерживаются того, о чем я сейчас сказал, как некое консервативное здоровое начало.
А социал-демократы, мне кажется, любят защищать меньшинство, особенно в европейском.
Политическое меньшинство, да, мы сами в политическом меньшинстве. Кстати, с нашими коллегами мы на эту тему обсуждаем, и они с пониманием относятся, что у нас всегда особый взгляд вот на некие свободы, которые присущи многим социал-демократам в Европе, а мы их у себя не приемлем.
То есть вы социал-демократы с консервативным таким уклоном?
Мы социал-демократы теперь с российской спецификой.
Хорошо, вот один тут тоже писавший мне, он написал так: либо ваши враги активизировали Елену Мизулину для того, чтобы подорвать репутацию вашей партии и выгнать ее из Центерна, я уже дочитаю, либо вы решили сами изменить курс с тем, чтобы ханжество и показной пуританизм стали лицом вашей партии.
Ну, я не буду повторяться по поводу некоторых идей Елены Борисовны, я рассказал, в том числе те, которые больше всего обсуждаются.
Все-таки она председатель комитета, простите, ну, комитета важного, да, это лицо вашей партии или одно из лиц.
Мы с Еленой Борисовной неоднократно на эту тему говорим, в частности, я предлагаю ей все-таки консультироваться с руководством партии, прежде чем публично оглашать те или иные идеи.
Да, но, видимо, она слишком яркий политик, побывавший в некоторых партиях, в нескольких партиях, и что же делать, активный. Хорошо, Сергей Миронов в эфире «Радио Свобода», 8-800-222-12, телефон есть уже, звонки, спасибо, но пользуйтесь и телефоном для смс-сообщений, плюс 7-903-743-28-01, правильно, да, вот, хорошо, что пользуетесь. Вот, вопрос еще один, у нас был вчера здесь Лев Гудков, один из ведущих российских социологов, Левада-центр. Мы обсуждали проблемы роста националистических настроений в России. Как вы прокомментируете данные социологов о том, что сейчас уже больше 2/3 опрашиваемых постоянно одобряют лозунг «Россия для русских», а еще буквально полгода назад таких цифр ну и близко не было?
К сожалению, такая тенденция есть, и даже без социологов это видно. Почему я говорю «к сожалению»? Дело в том, что, зная и отдавая себе отчет, что у нас очень много накопилось проблем в межнациональных отношениях, у нас огромный пласт проблем, связанных с незаконной миграцией, у нас огромный пласт проблем, связанных с коррупцией в властных структурах, которые попустительствуют очень часто негативным процессом, связанным и с незаконной миграцией, и с межнациональными отношениями. Но когда власть бездействует, люди все больше и больше начинают тогда склоняться вот такой очень простой формулы. Сложные вопросы, как мы с вами знаем, просто не решаются. Что значит Россия для русских? Россия – это многонациональное государство. Ну, кстати, я должен сказать, что я считаю и возможным необходимым, я в свое время об этом публично говорил, не меняя Конституцию, все-таки принять федеральный конституционный закон, в котором написать о как раз о национальной политике, написать, что русские – это государствообразующий народ. Я считаю, что это соответствует исторической правде и реалиям сегодняшнего дня, но в то же время я всегда помню высказывание императрицы Екатерины II, которая сказала: «Сколько Россия народа приняла, столько сохранила». Мы не плавильный котел. У нас народы не переплавились, у каждого народа есть свой язык, у нас более 200 языков, на которые говорят в Российской Федерации, у нас есть переплетение и взаимообогащение культур, и вот такой лозунг, такой прямой и очень упрощенный «Россия для русских» неприемлем для многонационального государства, но это не снимает с повестки дня все те вопросы, о которых я сказал, и о беспределе, который творится в миграционной политике, и о беспределе, который позволяют себе приезжие творить здесь у нас на территории России. В частности, ведь проблемы связаны еще с тем, что безвизовый режим попустительствует тому, что огромное число преступников, осужденных, либо арестованных, а потом они по разным причинам убегали, либо там была подписка о невыезде из стран СНГ, абсолютно спокойно приезжают к нам в страну, менталитет и их настроение никуда не деваются, они, да, якобы в поисках работы, на самом деле, при каждом удобном случае, они нарушают закон, они творят насилие со всеми вытекающими последствиями.
А вы статистику знаете? 1-2%.
Я знаю 1-2% из всех, да, но дело в том, что это общая статистика всех преступлений. Но если мы посмотрим уже крупные мегаполисы, если мы посмотрим Москву и Петербург, если мы посмотрим конкретную даже статистику по конкретным представителям конкретных республик, в данном случае я говорю о Центральной и Средней Азии, мы увидим совершенно другие цифры, совершенно другую статистику, которая не может не настораживать, а зачастую даже не может не пугать.
А вы за визы?
Что-что?
Вы за визовый режим?
Я за визовый режим.
С кем?
Со странами СНГ.
Со всеми.
Сегодня совершенно очевидно, что нам не нужны визы с Украиной и Белоруссией, со всеми другими странами, особенно и странами Центральной Азии. Сегодня нужен визовый режим как временная мера в соответствии с 4-й статьей соглашения 2000 года, где говорится, что мы вводим визовый режим, но в случае возникновения угрозы национальной безопасности и жизни и здоровья граждан Российской Федерации, мы можем от него отказаться. Я считаю, что настало то время, когда мы всерьез должны смотреть такой вариант, как временную меру. Пока не ведется режим паспортный, пока к нам не станут приезжать только по заграничным паспортам, это уже какая-то проверка, и заграничный паспорт человек, там, находящийся в розыске у себя там, в республике, никогда не получит. Вот пока этого нет, я за визовый режим.
Но со получается такой этнический подход, да, славянам можно, не славянам
нельзя.
Дело
в том, что здесь нужно абсолютно четко сказать, есть действительно вековой союз трех братских славянских народов. Я абсолютно убежден, что то, что мы сейчас по отдельным государственным квартирам, это историческая ошибка. Я с уважением отношусь к суверенитету Украины и Беларуси, но тем не менее считаю, что это истории было предвидено быть на месте. А что касается нынешней ситуации со странами СНГ и Центральной Азии, проблема лавинообразного роста незаконной миграции оттуда заставляет нас думать вот о таких мерах, как визовый режим.
То есть вы социал-демократ с таким национальным еще
я
уклоном?
Я социал-демократ с российским уклоном.
Этот российский уклон выглядит достаточно странно на общем фоне социал-демократическом, но это, в конце концов, ваш выбор. Хорошо, значит, с визами разобрались, но ведь есть вот какой аргумент у тех, кто против, и в том числе и в Кремле, что, во-первых, если закрыть возможность этим людям приезжать из того, что Таджикистана на заработки, то эти регионы просто взорвутся, и дальше там будет эффект домино, талибы и все прочее, и все это на границах России будет гораздо большей опасностью. Лучше вложить деньги в эффективную полицию здесь, чем в оборону среднеазиатских границ танками и пулеметами.
Ну, это одна точка зрения, одна гипотеза, ведь только практика покажет, какая теория верна. В этой связи я считаю, что самое простое – ничего не делать и считать, что само рассосется. Само не рассосется, и я нисколько не сомневаюсь, что Бирюлёва, так называемая, надо будет повторяться, значит, все чаще и чаще, со всеми вытекающими последствиями. А альтернатива, когда придется уже решать внутри России, значит, там танками, еще чем-то, какие-то проблемы, я думаю, что она отнюдь не лучше, чем ситуация, когда какие-то проблемы будут извне.
Но с коррупцией-то надо бороться.
С коррупцией, вот первый источник всего, кстати, я не случайно тоже об этом упомянул, это, конечно, коррупция. Это попустительство, коррупционная составляющая в правоохранительных органах, во властных структурах, которые просто глаза закрывают на то, что творится, когда там и работодатель любой может в отличие от существующей квоты, любое количество просто на территорию себя там поселить и за копейки использовать этот рабский труд, и люди там вынуждены потом подрабатывать, зарабатывать, либо просто идти на преступный промысел, чтобы как-то свести концы с концами, это все следствие, прежде всего, огромной коррупционной составляющей в нашей стране.
Ну и да, и на выборах коррупция. Помните астраханский сюжет? Вот видите, вы боролись на тех выборах за честные выборы, а кончилось тем, что мэра арестовали, ведь предупреждали, что он не очень хорош будет.
Мы предупреждали, да. И, кстати, ответственность за этого мэра полностью должна нести Единая Россия. Она его защищала, она его выдвигала. Они доказывали в судах, что там все по-честному, все замечательно, а мы говорили, что они жулики. Но, к сожалению, вот, правда оказалась правдой. но многострадальная Астрахань и жителям Астрахани от этого не легче.
Ну, вы готовы там к выборам
теперь? Конечно. Единственное, что настораживает, что тут же заговорили о ведении поста сити-менеджера. Еще раз хочу напомнить, мы категорически противники любых так называемых сити-менеджеров. Каждый город и жители каждого города должны иметь право все народы избирать своего мэра. Это абсолютно нормально, демократично, это нужно так делать. Я надеюсь, что выборы в Астрахани будут. Я надеюсь, что наш Олег Шейн победит.
Хорошо, давайте возьмем пару вопросов. Из Петербурга Сергей нам звонит. Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос. Сергей Михайлович Миронов.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Питера. Я в промежутке предвыборной кампании вашей распространял газету с вашей социалистической риторикой. Вот. А сегодня мне стыдно. Газету я распространял в метро, где могли за агитацию отвезти в милиции. Сегодня мне стыдно, что у вас такие подельники, как неназванный Левичев и вот эта Мизулина. Ну, стыдно, одним словом. Спасибо.
Разочарован
Сергей,
вами.
Ну что, Сергей. Бывает, Сергей, но я надеюсь, все-таки подельники, все-таки не тот термин, который нужно употребить к моим товарищам по партии. У нас партия молодая, растущая, из разных очень ярких лиц. Есть ошибки. Если вы следили за съездом нашей партии, наверняка слышали критику и в адрес Левичева, и в адрес Мизулиной, и в мой адрес, и в целом в адрес политики нашей партии, которая пересматривает сейчас там марши и формируются некие новые подходы. Так что, тезка, земляк, не торопитесь с выводами, а может быть еще все изменится, и вы увидите, что не зря вы поддерживаете нашу партию, не зря голосовали.
Сергей Михайлович, ну некоторых критиков-то уже в партии нет. Вот Геннадия Гудкова нет, Илья Пономарев ушел. Почему уходят такие более радикальные оппозиционеры из вашей партии?
Ну, давайте посмотрим. Вот ушел Геннадий Гудков, который, я напомню, в сентябре 2019 года давал интервью и говорил, что в декабре будет революция, и он войдет в Кремль. Значит, у нас уже декабрь 2013 года на носу. Потом Геннадий Гудков говорил, что он триумфально победит на выборах губернатора Московской области.
Но мы знаем, как выборы проходили в Московской
но,
области.
Но, тем не менее, значит, можно все что угодно говорить, но если, допустим, результат того же Навального в Москве 27%, да, 3,5% Гудкова говорят сами за себя.
Но у Левичева тоже небольшой успех, согласитесь.
Абсолютно согласен. Да, но, по крайней мере, Левичев не являл себя, так сказать, отцом русской демократии и провестником будущих революций. Поэтому говорить о том, что это некие такие оплот некого партийного начала, это будет большое преувеличение. Мы расходились и расходимся с ними по очень многим вопросам. Мы исключили их из партии. Должен сказать, что с сожалением услышал и воспринял заявление Пономарева, который вышел из партии, потому что в отличие от Дмитрия и Геннадия Гудкова, Илья Пономарев левый по взглядам. Это как раз человек, очень близкий к нам, социал-демократам. Человек со своей точки зрения, со своими взглядами. Не всегда они совпадали, допустим, с моими. Но я не сторонник такого единодушия, единомыслия в партии. Я как раз сторонник дискуссии. И, ну, например, вы наверняка знаете, что вот и коллега, такой товарищ, и Пономарева, и Гудковых, Валерий Зубов, я настоял, чтобы он стал членом президиума нашей партии. Он сейчас ведет очень активную работу, потому что я как раз сторонник, чтобы у нас были разные точки зрения, разные подходы к той или иной проблеме, потому что только в спорах рождается истина. Я считаю, что у нас в партии нет ни у кого некой индульгенции на истину последней станции. Я, как председатель партии, как лидер партии, горжусь, что у нас абсолютно демократично, что у нас партия не вождистского типа. Ну, кстати, и Олега Шейна мы ввели в президиум Центрального совета. Сейчас он...
А Дмитриева вот как-то не попало. Она вас критиковала и не попала.
Ну, Дмитриева не за критику не попала. Дело в том, что эта история с альтернативным бюджетом, ну, просто действительно многих настроила за то, чтобы не проголосовать за включение ее в список для голосования. Мы же не голосовали даже за нее, чтобы она там стала членом президиума.
Ну, вы как лидер партии могли бы и заступиться.
Дело в том, что я, выступая на съезде, покритиковал Оксану Геннадьевну за вот то, что она сделала с альтернативным бюджетом. Я напомню, когда появляется брошюра, где нет, не упоминали ни партии, ничего, а группа товарищей, это неправильно, это не по-товарищески.
Давайте мы еще вопрос возьмем. Ну, Сергей из Тульской области, пожалуйста. Да, Сергей, вы в эфире. Что-то с вами, Сергей. Задаете вопрос?
Это Сергей, да. Город Ефремов, Тульская область.
Пожалуйста.
Вот еще один Сережа. Ну, я, например, вот мне не стыдно звонить и спрашивать вас, в отличие от предыдущего радиослушателя, а тоже тезки, потому что я, например, никогда не голосовал за Путина, никогда не голосовал за его политического папу Ельцина, который привел его чуть ли не за ручку в Кремль в свое время. Дескать, прошу любить и жаловать. Никогда. Так что у меня, собственно, нет повода к разочарованиям на этот счет, потому что я на вас никогда не подписывался. Но у меня вопрос вот касательно вашего друга Путина. Вот вы, например, объявили себя социал-демократом. Прекрасно. Я либерал. Ну, тоже неплохо. Например, в Америке Обама республиканец, Маккейн...
Демократ.
Демократ, да. Вот. Ангела Меркель в Германии, там ХДС, ХСС, насколько я знаю.
Вопрос.
Да, вопрос. А кто Владимир Путин? Вот он возглавлял Единую Россию в свое время.
Хорошо, отлично, все. Давайте сформулируем, кто такой Владимир Путин?
Ну, я думаю, что этот вопрос лучше всего ответит сам Владимир Путин. Но если речь идет о его политических взглядах, я вижу абсолютно отчетливо, что Владимир Путин – государственник, которому не чужды либеральные взгляды. И вот все, что касается его государственности, я всегда поддерживаю. А вот его либеральные взгляды уже не во всем, я не буду перечислять, потому что мы уже об этом говорили.
Да, а демократические взгляды у него есть?
А демократические взгляды у него есть, это абсолютно точно. Но и здесь мы тоже по каким-то позициям и расходимся, и можем расходиться, это нормально.
А консерватизм в нем растет?
Консерватизм в нем есть, и консерватизм с учетом сегодняшних реалий, похоже, что растет.
Скажите, а как совместить консерватизм, растущий и в обществе, и в деятельности, например, вашей партии, и в деятельности Владимира Путина, с тем, что ваша личная жизнь, я вас поздравляю с законным браком, она немножко не соответствует этому консерватизму. Но у вас не первый брак.
Ну, давайте теперь мы скажем себе, что личная жизнь есть личная жизнь, и на этом поставим точку.
И у вас, и Владимира Путина. Еще раз поздравляю.
Спасибо.
Хорошо, Валерий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил Кольцов.
Так.
Алло,
да? Да, задавайте вопрос.
Михаил Кольцов, здравствуйте только вам, потому что вот этому лучшему другу Путина я не буду с ним здороваться.
Не, пожалуйста, что... тогда, вот все, я вас отключаю, хамить не надо. Михаил из Тульской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, а в Америке на масленицу блины пекут? Спасибо.
Еще раз, что?
Пекут ли блины в Америке на масленицу? Но, видимо, не согласны с вашей линией на то, что там что-то другое.
Но
есть,
я думаю,
американцы,
что...
которые пекут, я знаю. 100%
пекут, особенно на Аляске.
Ну, вот видите, хорошо. Давайте еще вопрос. Вот актуальный. Политические заключенные в России есть?
Хороший вопрос. Ну, конечно, есть. Те, кто осужден по болотам делу, это чисто политические заключенные.
И как бы их освободить?
Я считаю, что идеальный был бы вариант, если бы сейчас они попали бы под амнистию, которая планируется.
Она планируется?
Планируется.
Как вы думаете, есть такая возможность сделать действительно широкую амнистию, чтобы не было такого позора, как с так называемой экономической амнистией, когда под нее попало, ну, около 1000 человек, чуть больше?
Я бы считал необходимым сделать действительно широкую амнистию. При этом это не значит, что вот так вот всех чохом не глядя, внимательно нужно посмотреть по конкретным статьям, но выскажу абсолютно четко, все, что касается тех сельдейцев, которые шли по так называемым болотам делу, конечно, нужна амнистия.
Ну, то есть вы уверены, что там не было никаких массовых беспорядков?
Я считаю, что бы ни было и что бы ни криминировалось, сегодня этих людей нужно амнистировать.
А еще кого? Чтобы был гражданский мир, скажем так.
Ну, здесь все-таки мы должны вспомнить, что обычно амнистия, она касается, к сожалению, прежде всего уголовных преступлений, а не политических. У нас и так очень много людей сидит по тюрьмам, и многие сидят впервые. Многие сидят за те преступления, которые не несут угрозы человеческой жизни либо человеческой безопасности, смерти, либо здоровья человека, вот эти категории людей, я думаю, что вполне могут быть амнистированы. Это будет справедливо. Тем более, есть традиция, причем именно наша российская традиция, в связи с какими-то важными государственными событиями, а 20-летие Конституции, 20-летие Федерального собрания – это важное событие. Я думаю, что такую амнистию нужно сделать, и надеюсь, что в соответствующее время Государственная Дума постановление такое примет.
А есть такая тенденция, но вы же разговариваете с вашими коллегами по Думе из «Единой России», все-таки как-то гуманнее отнестись, потому что я все время вижу такое ощущение, даже если от власти идет какая-то вот такого рода инициатива, всегда в Думе выбегают вперед такие яркие люди и говорят: да нет, давайте это отбросим, это ужесточим, всех пересажаем, и никакой милости не должно
никто
быть.
Никто не дождется.
Да?
Но я не берусь судить, насколько сейчас превалируют и есть ли вообще такие взгляды в Государственной Думе у «Единой России», но надеюсь, все-таки амнистия будет разумной, широкой, но действительно амнистией.
Хорошо, Вадим из Ростова-на-Дону, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире.
А можно задать, Сергей Михайлович?
Да, пожалуйста.
Сергей Михайлович, здравствуйте. Это Вадим из Ростова-на-Дону. Я вот по какому вопросу звоню. У вас есть сайт, я вам написал несколько писем по поводу вот помощи в приобретении вот китайско-русских словарей, изданных в Санкт-Петербурге. Но ответа не получил. Вот сейчас вот возможность представилась.
Я вот еще можно... раз по поводу чего?
Вы знаете, вот в Санкт-Петербургском университете словари изданы китайско-русские. Они мне для работы нужны, хотел приобрести. Они говорят, мы только дарим. Я говорю, ну подарите. Говорят, мы вас не знаем, не подарим.
Вы знаете, простите, вы мне писали на www.mironov.ru?
Да, вы знаете, несколько писем, и ответа так и не получил.
Но дело в том, что я 100% могу сказать, что я не читал ваши письма, потому что, ну, я бы на это отреагировал.
У вас антиспам, видимо, работает.
Значит, вы знаете, будьте добры, вот не поленитесь, напишите еще раз, только прямо скажите, что в эфире «Свобода», вот вы вышли в эфир, я внимательно вот с этой строчки прямо начните, я не пропущу ваше письмо, посмотрю, чем можно помочь.
Хорошо, давайте еще свежие несколько тем. Вот в Думу сегодня внесли закон о запрете на эксплуатацию самолетов старше 20 лет. Но вы человек с 5 высшими образованиями, в том числе и с техническим, все-таки геологическое, это серьезно. А вам не кажется, что такие вещи должны решать все-таки специалисты?
Конечно.
Они вот дергаться сразу.
Ну, начнем с того, что самолет и жизнь самолета с точки зрения корпуса с капитальным ремонтом, это и 30, и 40 лет, это нормально. Ну, собственно говоря, я когда служил в армии, и мы там прыгали самолетов Ан-12, им там было значительное число лет, значительно больше, чем 20. Поэтому вот так вот чехом и абсолютно волонтаристски, конечно, подходить нельзя. Понятно, чем вызвана такая инициатива. Понятно, что нужно работать и очень серьезно над нашим отечественным парком авиационным, тем более у нас есть хорошие качественные самолеты, которые, к сожалению, не закупаются. Но все-таки, если бы говорить о каких-то реальных инициативах, я бы выступил за возвращение и восстановление Министерства гражданской авиации. Вот сегодня за безопасность полета в том или ином аспекте отвечает 6 или 7 ведомств. Это абсолютно точно по присказке у семи нянек «Дитя без глаза». Значит, вот Министерство гражданской авиации должно отвечать за все. И в первую очередь оно единственное должно отвечать за полную безопасность любого пассажира, любых пассажирских перевозок. Потому что сегодня, когда Министерство транспорта через запятую, оно занимается и речным транспортом, и водным, и железной дорогой, и автомобильным, а тут еще и трубопроводным, а тут еще и авиация, конечно, это не дело. Это очень серьезный аспект, это государственная обязанность обеспечить безопасность. Это государственные интересы с точки зрения развития нашего авиапрома. Я думаю, что вот эта инициатива была бы более подходящей, чем вот так вот просто 20 лет и все. Значит, нормальные абсолютно и спокойные самолеты, и спокойные с точки зрения безопасности, они летают и 25, и 30 лет, дело в соответствующей профилактике, соответствующей качественных вовремя ремонтах, соответствующей эксплуатации и соответствующей, конечно, должен быть опыт экипажа. Все. Не в этом проблема, что там 20 лет и все, самолет старый. Это неправильно. Многие зарубежные авиапарки и не только какие-то там второстепенных, скажем так, не главных в экономическом плане стран, они эксплуатируют самолеты там по 30 лет абсолютно нормально.
Верну вас к политике. Вот Владимир Путин сегодня встречается с теми партиями, которые не попали в Думу, с их лидерами. Сказал, что нужно обеспечить одинаковое участие всех в политической жизни. Никто не собирается зажимать и гнобить эти партии. Вы чувствуете, что вас поджимает кто-то вот сейчас из них?
Из этих...
Тех, кто не в Думе.
Нет, никто, конечно, не поджимает. Пытаются за счет схожести названия в бюллетенях, пытаются за счет регулярных, например, исков против нашей партии, против наших кандидатов. Да, раньше нас снимало там ЛДПР, иногда Единая Россия очень редко. А сейчас появились такие на подхвате некоторые деятели.
Коммерческие партии.
Конечно, конечно, которые с большим удовольствием это делают. Но это, я думаю, должно утрястись, пыль должна осесть. Вот недавно в Госдуме они были приглашены на пенсионные законы и дали выступить из 74 партий 10. По очень правильному критерию, эти 10 уже доказали электорально, что где-то они провели одного депутата, где-то двух. И вот это действительно партия, которая занимается делом, у которой есть интересы избирателей. Я думаю, что вот прежде всего сами выборы и реальное число голосов, поданных за партии, расставить все партии по ранжиру, и тогда будет понятно, кто действительно такой шум, белый шум, который должен быть вообще просто потом уйдет, а кто действительно как некий зародыш будущих, может быть, новых сильных партий.
Рейтинг в 6% «Справедливой России» вас устраивает сегодняшний?
Я должен сказать, что нам всегда пишут рейтинги намного ниже, чем мы реально получаем на выборах. Конечно, 6% это нас не устраивает. Меня бы устроил рейтинг 15%.
А конкурентов социал-демократов других в России вы не видите?
Их пока нет.
Почему?
Ну, потому что, несмотря на то, что даже есть партия с таким названием, социал-демократическая партия, я могу отвечать за свои слова, они все очень далеки от реальной социал-демократии.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» у нас был Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», партии и фракции в Государственной Думе. Благодарим за визит и ждем еще как-нибудь к нам почаще заходить.
Приглашайте. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.